Родительский вопрос.
Здравствуйте, дорогие друзья. Это мы, это «Родительский вопрос». Валентин Алфимов. Рядом со мной, как всегда, Александр Милкус.
Спасибо большое. Спасибо за то, что ты, как всегда, да. Плечом к плечу. Да,
мой постоянный...
Родительские... представитель родительского сообщества.
Ну, можно и так сказать, да. Александр Борисович у нас не просто обозреватель комсомолки, а еще...
Представитель общественного совета при Министерстве просвещения Российской Федерации по независимой оценке качества образовательных услуг.
Да. Сегодня будем говорить про уроки. Ну, мы регулярно говорим про уроки, что их много, что зачем это, зачем то, насколько загружены наши дети и так далее. Сегодня давайте сосредоточимся на одной области. Я вообще, кстати, предлагаю сделать серию программ по предметам.
Конечно, да, вот. И по этому поводу есть очень много всяких интересных исследований.
Да, я сегодня предлагаю нам сосредоточиться на одной области, говорить сегодня будем про литературу. Пожалуй, один из самых главных предметов в школьной программе – литература. Это и культура, это и история, это и все на свете.
И развитие памяти.
Да, именно так. Собственно, к чему это мы? Один из действительно заслуженных учителей, преподавателей, Сергей Волков, тут вот написал большую колонку у себя в Фейсбуке, и мы тоже вот задумались, может, правда, все не совсем так хорошо в нашей школе сейчас, как хотелось бы. Давай сейчас услышим Сергея Волкова и продолжим уже тогда развивать его мысль.
Литература в школе не спасет ничто. Никакое решение. Нет такого решения. Всех в узду единообразия или всем свободу, сколько унесут. Итог будет один и тот же. Предмет держится и теплится там, где есть люди, которые способны зажечь интерес к чтению. Которые умеют чувствовать, думать и формулировать, и рядом с которыми хочется чувствовать и думать самому. Их никогда не будет много. Их не будет хватать на все школы страны даже по одному. Более того, один и тот же человек в разном возрасте, в разных психологических состояниях, при взаимодействии с разными классами, может быть поджигателем, а может гасителем. Когда такой человек есть, литература становится нужным делом. Она нужна ему, и к нему начинают магнититься те, кому она тоже нужна. Когда такого человека нет, книга формально существует сама, и взаимодействие вокруг нее тоже формально. Этого взаимодействия могло бы вообще и не быть, но в наших реалиях книга пока священна, литература обязательно. Поэтому взаимодействие людей будет назначено. Будут утверждены списки обязательного чтения, обозначены способы проверки литературных знаний, перечислены все необходимые результаты. И поскольку участники таких формальных процессов в них реально не заинтересованы, то количество необходимых скреп должно быть больше. Нужна полная перезагрузка. Вот просто полная отмена предмета. Не надо уроков литературы. Все равно мы не сможем очистить это словосочетание «урок литературы» от тех смыслов, которые на него наросли. Они все в стандарте перечислены. Надо что-то совсем другое. Книжные клубы, игры, КВН, квесты, литературные походы и поездки, чтение в темноте вокруг свечки, страшные истории на ночь, ночь в библиотеке, литературное кафе, научная конференция, герменевтический круг, читательский блок, буктрейлеры, живые поэты и писатели, живые ученые, кружки и студии, поэтические слэмы, движуха нужна, а школьные уроки нет. Живут же музыка и живопись без обязательных уроков в общеобразовательной школе. И к кино вон интерес какой, и к театру, и к танцу.
Итак, это было мнение учителя, заслуженного Сергея Волкова. Да, Александр Борисович, вы хотели что-то объяснить?
Да, о чем говорил Сергей Волков, и, кстати, о чем мы будем говорить с гостем нашей программы, Борисом Ланиным, автором учебников по литературе.
Сейчас... Профессором.
Профессором. Да. Сейчас Министерство просвещения Российской Федерации на всеобщее обсуждение вывесило новые федеральные государственные образовательные стандарты, то есть, ну, школьные стандарты, то, что должны знать школьники по мнению министерства, по мнению экспертов, которые писали это. То есть там минимальный набор требований к учителям, что учителя должны вложить в головы наших детей, и они разбиты по годам. И вот сегодня мы бы хотели обсудить федеральный государственный стандарт, проект стандартов по литературе. Новые предложения экспертов, новые предложения министерства, насколько они новые и насколько они будут соответствовать задачам этого предмета. А задачи, на мой взгляд, немножко не те, что декларируются обычно учителями, то есть не сдача единого госэкзамена или там сдача по литературе, а приобщение к чтению, привитие любви к чтению, к слову, к анализу того текста, анализу текстов, которые написаны. Будет ли это, получится ли это, или все будет как сейчас, когда есть большой список произведений, и дети радостно их не читают, в лучшем случае обходятся кратким пересказом.
Ну, и... может быть, что-нибудь одно.
Может быть, и читают.
Что-нибудь одно за лето.
Ну, в общем, давайте сначала у Бориса спросим.
Борис Александрович, ваше мнение по поводу вот этих вот
новых стандартов. Что вы они знаете, нам нового-то дадут?
Нет, это мы уже все проходили. 2 года назад мы эти перечни видели. Они лишь немножко откорректированы. Но, в принципе, я должен вам сказать сразу, что учебного года едва хватит, чтобы охватить эти произведения, потому что их очень много, потому что на прочтение уйдет много времени, на разбор уйдет много времени, на комментирование уйдет, потому что язык этот давно ушедший. Основной упор в подборе этих произведений сделан на то, что эти произведения написаны 200 лет назад. 150-200 лет тому назад.
Ну, раз, подождите, давайте, это плохо, что детям дают историю русской литературы
да,
на примерах выдающихся авторов наших.
Александр Борисович, это плохо, что детям дают историю русской литературы, потому что это не филологи. Мы должны детей завлечь в страну чтения. Мы должны им дать те тексты, в которых они найдут отклик на свои вопросы к жизни.
Подождите, я вам отвечу. Хороший учитель через любое произведение привлечет к литературе.
Даже через Оду Ломоносова, про которую мы с вами говорили перед эфиром.
Да, перед эфиром. Вот мы в 9 классе, кстати, предлагают детям прочесть Оду на день восшествия Елизаветы Петровны 1747 года, написано Ломоносов. Вот тут у меня, да, есть сомнения.
Срезал. Я помню, мы спорили со знаменитым в прошлом методистом Геннадием Исааковичем Беликим именно о Ломоносове. И мы говорили, что уже не будет... Это, знаете, спору тому лет 20 уже. Мы в лаборатории спорили, который сейчас, кстати...
Нет, это 20 – это потому, что мы помним. Я думаю, что спору нет, лет 50.
Нет, лет... Это вот было у нас в лаборатории, и мы работали в одной лаборатории, и мы с ним спорили. И мы его уговаривали. Геннадий Исаакович, вы не были давно в школе. Современным детям это совершенно не по сердцу, не по уму и не по настроению. Этого никогда не будет. Ломоносов – замечательный, интересный человек. Мы о нем расскажем, скажем, что... Написал он такие-то произведения, когда у ребенка будет время, тогда он прочтет, когда вырастет.
Подождите, ну давайте,
секундочку,
есть какое-то то, что
так говорил... Вот, секундочку. Так. И мы говорили, это просто скучно ему читать. Это просто скучно. А он сказал, вот на то, чтобы было интересно, на это есть методика. Мол, любой текст, вот как вы говорите, любой текст, кинь ребенку, а учитель ему расскажет. Не расскажет. Плохой текст не расскажет. Плохой для школы.
Ломоносов неплохой текст.
Плохой для школы плохой. Ну, современному ребенку этот Ломоносов совершенно не нужен.
Итак, давайте как-то вот подведем итог нашей краткой, но огненной дискуссии.
Вы уже заканчиваете, Александр
Борисович? Нет, вот этой части нашей дискуссии. В предлагаемом сейчас минимуме по литературе.
Это не минимум, это максимум, это ужасный максимум.
Я говорю минимум. Вот
никакой
тут это
не минимум.
Так сформулировано, что это минимум. Да?
Это не минимум.
Больше 400 произведений. Правильно? Но это отборные, выдающиеся произведения. Там рассказы Шукшина, Мандельштам, Пастернак, Есенин, Цветаева, Салтыков-Щедрин, Некрасов, Ломоносов, Державин, фон Мизин, Карамзин, Жуковский. Я понимаю аргументы словесников, которые за этот список. Если дети эти имена не услышат в школе, они могут их не услышать при нашей цифровой жизни интенсивной никогда.
Абсолютно.
Когда, как не в школе, им их давать.
Абсолютно. Пусть они услышат это в школе, но почему они должны это услышать в школе именно в этом классе, именно такой рассказ? Кто это решил?
А вот это не
я
знаю.
Считаю,
ответить тут я не могу. Согласен.
То, как этот перечень подан, он подан высокомерно по отношению к нашим учителям. Мне непонятно, кто автор этого перечня. Я догадываюсь, кто автор, потому что достаточно сравнить этот перечень и содержание учебников, которые остались в так называемом федеральном перечне. Непонятно...
Учебников по литературе?
Да. И в общем, непонятно, почему именно так разбить. Это учитель знает, какой ребенок у него где потянет, какой текст.
Да, у меня, кстати, есть очень интересная табличка. Ее составил вот ваш коллега, да, Михаил Павловец, словесник, учитель русской литературы. Он взял...
Ну, мы обязательно позвоним в следующий
раз. Да, он взял произведения, которые сейчас вот в стандарте, школьном стандарте предлагаются, да, и посмотрел, в каких классах они предлагаются авторами учебников. Вот посмотрите, очень интересная вещь. Куприн, «Чудесный доктор», сейчас в стандарте предлагается проходить его строго в шестом классе.
А у меня он в пятом,
книге, например, в книге Бориса Ланина он в пятом, в книге Архангельского в пятом, в книге Меркина и Зинина в седьмом, в книжке Коровина, Журавлёва в шестом, правильный. То есть вот соответствует. Или, допустим, рассказ «Юшка» Платонова. Седьмой класс, пятый класс, пятый класс. Катаев, сын полка, вообще в учебниках нынешних отсутствует, но он вот есть
20 с лишним лет отсутствует.
Да. Кстати, так, подождите.
Распутин, Распутин,
уроки французского. Подождите, да. Мой сын сейчас учится в четвертом классе, он сейчас считает сын полка.
Поздравляю.
Вот прямо сейчас, девятая глава у нас вчера
так,
была
все,
с боем.
Значит, позвони...
глава сына полка?
Да,
отлично. С боем. Позвони, пожалуйста, учительнице, скажи, что она нарушает федеральный государственный образовательный
стандарт. Мы на нее подадим в суд.
Не имеет она права детям в это время рассказывать.
Мы обязаны прерваться. Давайте две минуты. Дорогие друзья, никуда не переключайтесь. Сами видите, у нас тут дискуссия очень горячая. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
Родительский вопрос.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Родительский вопрос.
Итак, мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Рядом со мной, меня зовут Валентин Алфимов, рядом со мной Александр Милкус. И у нас в гостях сегодня Борис Ланин, профессор, автор учебников. Борис Александрович, еще раз. По литературе.
Да.
Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что вы пришли. У нас тут дискуссия интересная такая, что в первой части, что здесь в перерыве сейчас была. Да, вот мы говорили про сына полка, который оказывается не...
Катаевский сын полка, который да. сейчас вот предлагается в школьном стандарте, который сейчас вот должен быть принят в Министерстве просвещения. И вот
да, мы зацепились
говорит, ровно... что его 20 лет уже не было. Откуда, из каких залежей его вытащили?
Да, зацепились мы ровно сейчас за то, что мой сын в 4 классе проходит сына полка. И как мы сейчас выяснили, получается, что это учитель сама предложил, это ее инициатива. И я со стороны родителей, и со стороны родителей всех, я думаю, что я готов, уполномочен говорить за всех, судя по чатикам нашим классным, все в восторге. Потому что дети в восторге. Дети читают, и они наконец-то
увлечены. А почему? Для нормального, для хорошего учителя по литературе не нужны вот эти вот погонялки 400 произведений, которые вы должны знать. Она видит класс, и она понимает, какое произведение детей может зацепить. Вот здесь в стандартах предлагается жестко сына полка теперь проходить в 5 классе. А учительница увидела, что детей в 4 классе он зацепит. И она ему дала, потому что дети на этом произведении еще приучаются к чтению, к думанию. Учительница молодец.
К сочувствию, к отождествлению себя с героем. Это должна видеть учительница, перед ней конкретный класс. Но если будет принято вот эта огромная груда книг, которые необходимо прочитать, и вы увидите, что следующим этапом будет... еще и разбивка часов на это произведение, 1 час, на это произведение 2 часа.
А потом будут жесткие проверки.
И тогда никаким произведением, которые бы были бы интересны конкретно этим ребятам, ничего не пойдет.
Да, и начнется показуха.
Я предлагаю прямо сейчас к нашей дискуссии подключить Михаила Павловца.
Преподаватель Высшей школы экономики, школы филологии и учитель словесности лицея Высшей школы экономики.
Михаил Георгиевич, ваше отношение к стандартам, которые сейчас...
к проекту стандартов.
Проекту, конечно, стандартов. Но я давно слежу за этой историей. Вот, я несколько раз видел, как эти стандарты возвращались на доработку, на обсуждение. И пока вижу, что в основном изменения, хотя разнонаправленные, но в целом идут в сторону ухудшения. Но я в данном случае говорю прежде всего про раздел, посвященный литературе, который прежде всего меня интересует.
А что значит ухудшение? Ухудшение по сравнению с чем?
Понимаете, я вижу некую задачу, которую перед собой поставили, собственно, составители и редакторы данного варианта. Да, был изначально стандарт 2014 года, он был в чем-то плох, в чем-то хорош, его можно было обсуждать, спорить, но он был рабочим. И по нему уже несколько лет, как учатся дети, эти дети проходят из класса в класс, и вдруг посреди этого процесса нам предлагают внезапно переделать этот стандарт, внести в него то, чего в нем не было, и главное, что тех детей, которые потом придут к итоговой аттестации в 9 классе на ОГЭ, в 11 классе на ЕГЭ, как следует хорошенько, так сказать, спросить, продрать по тем новым требованиям, с которым этот стандарт...
А чего не было? Подождите, вот вы внесли то, чего не было. А чего не было-то?
Ну как же, не было прежде всего в стандарте этого списка обязательных
проверок. Вот, я хотел вот просто, чтобы вы это сформулировали. То есть не было в списке школьного стандарта вот этого объема произведений вообще?
Конечно, ни одного. Потому что стандарт 2014 года был устроен следующим образом. В соответствии с законом, да, и с порядком был сам стандарт, который определял самое важное. Чему мы должны научить школьников? Каковы результаты образовательной деятельности? Что мы хотим получить на выходе?
Хотим получить на выходе?
Ну как, мы прежде всего хотим получить, если мы говорим про литературу, то мы хотим на выходе получить читателя. То человека, который, безусловно, за 11 лет в школе не сможет освоить все то бесконечное, богатое разнообразие русской мировой классики. Но он выйдет из школы, возможно, либо очень бы хотелось, по крайней мере, на это был нацелен стандарт. Он выйдет читателем, не испытывающим отвращения к книге, ориентирующимся в литературном процессе, в различных веках литературы, понимающим, что есть литература серьезная и развлекательная, отечественная и зарубежная, адресованная разным возрастам, разным группам. Человек, который может самостоятельно, без помощи учителя, выбрать себе книжку для чтения, прочитать ее, проанализировать, может быть, даже. А может быть, не проанализировать, но хотя бы обсудить с кем-то, порекомендовать ее или не рекомендовать. Но для того, чтобы такого читателя воспитать, ему нужно дать некоторое количество свободы во время изучения литературы. Возможность самому выбирать эти книги, сопоставлять книги разных жанров, разных эпох, говорить о них, а не устраивать бесконечную, чудовищную гонку с огромными объемами, объемами, которые невозможно за этот короткий срок прочитать, переварить, обсудить, осмыслить, которые можно только зазубрить. Причем зазубрить не в том виде, как они читаются, да, а зазубрить исключительно в том виде, как они поданы, во-первых, в учебнике, и, во-вторых, в сборниках и на сайтах кратких пересказов. Потому вот что ни на что другое школьник будет просто не способен.
Я сейчас вот просто вот от вашего спича разрыдаюсь.
Ну,
вот,
пожалуйста,
вот, да. Вот вы искренне... разрыдаюсь в разных смыслах. Вот вы искренне считаете, что после того, как принят стандарт 2014 года, да, где рассказаны компетенции и какие надо прививать навыки школьнику, школы начали переходить к этому. Да большинство учителей русского языка, о чем, кстати, и написал в Фейсбуке Сергей Волков, так и учили по своему записанному давным-давно списку этих произведений. И вот этот список и так детям давали. И никаких, ну, может быть, там процентов 10-15 учителей, 20, я уже искренне считаю, что вот это максимум, они давали вот эту возможность выбрать, увлечься ребенка. Да в основном, как и был список там...
Вы недооцениваете наших учителей. Я объездил всю Россию со своими учебниками. И учителя очень разные. Есть совершенно замечательные учителя, которым надоело работать по старым учебникам и по старым спискам. Они хотят, чтобы была новая литература. Они хотят... привлечь ее в школу. И они понимают важную вещь, что невозможно изучить всю литературу в школе. Их задача не затоптать ребенка новыми текстами и томами, а раскрыть ребенку веер возможностей. Какие читать, писатели его любят.
Вы у нас в студии, мы вам потом дадим все слово.
Да, спасибо. Я могу два слова еще
вставить? Да, Михаил Георгиевич, да.
Мне просто кажется, это не очень правильная логика. Если у нас есть учителя, которые не способны пойти навстречу ученику, услышать его голос, его потребности, наконец, просто увидеть его с возможностью, да, то раз таких учителей, раз не все такие учителя, давайте не будем ничего делать, давайте оставим все как есть, пусть литература будет по-прежнему одним из самых нелюбимых предметов, пусть любимыми разговорами за столом будет, как мы ненавидели литературу, как мы уже
услышали
вопросы, что от нас хочет услышать автор и так далее. Главное двигаться, да, путь в тысячу ли начинается с первого шага. Вот тот стандарт несовершенный, противоречивый, он был шагом вперед. ту доработку, которую мы получаем в 2019 году, через 5 лет после введения стандарта, это, извините, 2-3 шага назад. То есть это значит, что мы теперь, следующее поколение, опять должны проходить тот путь, который уже начали проходить. И вот это вот странный очень танец, шаг вперед, два шага назад, этот танец, извините, разрушительный для нашего образования, разрушительный для ситуации с чтением современными подростками, современными школьниками. Поэтому я категорически против.
Михаил Георгиевич, спасибо вам большое.
И вам также.
Я слышал другую версию. Я слышал такую версию о том, что вот этот стандарт, он как раз не выкручивает руки творческим словесникам, которые могут преподать. Это такой, ну, условно говоря, костыль для учителей средненьких или не очень сильных, которые не умеют вот такой, не обладают такой методикой. Ну, не все у нас учителя светочи, да? И вот им вот этот список в качестве костыля, в качестве поддержки. Вот, ребята, хотя бы эти произведения дайте своим детям.
Это огромный список. Вот если бы им дали бы на каждый класс по 5 произведений, получилось бы 25 произведений на...
Наша великая русская литература не заключается в 25 произведениях.
Конечно, не заключается, но вы докажите ребенку, что она великая, что она его литература. Вы докажите, что это ему интересно.
Например,
поэтому
этих 25,
вы отберите, да, хотя бы те произведения, которые ему близки. Вы знаете, разница между нами в том, что вы читали эти произведения, а я прокомментировал 40 романов, которые изучаются в школе. И я хочу вам
сейчас
сказать,
будет,
что
это
очень тяжелый труд для современного ребенка читать эти знаменитые романы, потому что все ушло. Быт ушел, реалии ушли.
Слова ушли,
понятия ушли. Мотивация ушла, конфликты ушли, непонятно зачем и почему.
Борис Александрович,
этого не может быть.
Я с вами не соглашусь.
Это не страшно.
Если ушли слова, ну, ушли слова даже пушкинские. Что, Пушкина теперь не давать?
Пушкина давать, но
посмотрите,
обратите внимание.
«Сказка о царе
Салтане». В советское время...
Вообще непонятно. Я детям объясняю, что там обозначают.
В советское время изучали 42 произведения Пушкина в школьной программе. Сейчас, если вы почитаете, то будет гораздо меньше. Но понимаете, в чем дело? Литература движется, и дети изменяются, и жизнь изменяется вокруг. Чего-то будет меньше. После 20 века и после того, как мы получили много произведений эмигрантской литературы, литературы запрещенной, мы не можем ее игнорировать, а когда мы ее начинаем изучать в школе, ясно, что у нас есть единственный ресурс – отказаться от произведений, которые наверняка устарели, и попытаться познакомить ребенка с этими произведениями. Вы поймите, чем плохо этот перечень? Во-первых, раз и навсегда, неправильно давать эту разбивку по классам. Не надо думать, что кто-то один, а я знаю, кто этот один, в Москве знает, как по всей России ребенку читать этот рассказ в таком классе.
Вот это уже интрига. Если вы знаете, говорите.
Да.
Кто вот этот один?
Это первое. Ну, вы сопоставьте требования ЕГЭ. Вот и подумайте, что общего между списком при ЕГЭ и вот этим.
Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв. Продолжим после новостей. У нас в гостях Борис Ланин, автор учебников по литературе, профессор. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Александр Милкус. После новостей продолжаем. Поговорим про то, нужны ли вообще учебники по литературе.
Родительский вопрос. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Нижний Новгород 92.8 FM. Саратов 96 FM. Воронеж 97.7 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Родительский вопрос.
Мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Александр Милкс. У нас в гостях сегодня Борис Ланин, профессор, автор учебников по литературе, доктор филологических наук. Мы говорим про стандарты, которые...
Которые сейчас предлагают, да, как проект вывесил Министерство просвещения, предлагают их принять, обсудить и так далее.
Смотрите,
сейчас говорим про стандарты по литературе.
По литературе.
То есть это называется школьный стандарт. Давайте все-таки вот две минуты справка. Есть примерная школьная программа, которая, в принципе, в теории должна разрабатываться учителем. Но он как бы в основном берет рекомендованную школьную программу, адаптирует для своих детей. Но есть школьный стандарт, что учитель должен знать, то есть что учитель должен заставить знать своих детей. Стандарт 2014 года, он, там не было конкретики, там было о том, к чему должен учитель привести своих детей, к пониманию литературы, к любовь к чтению и так далее. В нынешнем проекте заложено список, список произведений, которые обязательно нужно, которыми обязательно нужно нагрузить.
Я поправлю, извините.
А я смотрю, вы не согласны.
Да, я поправлю вас немножко. Значит, примерная программа – это часть стандарта, она была ей и в 2014 году. Там был свой список литературы, но там были обязательные 14 произведений.
Это примерная программа.
Примерно, абсолютно примерно.
Я вот и об этом и говорю, что учитель мог на ее основе создать свою программу.
Здесь.
Учитывая особенность своего класса.
Здесь он ничего своего не создаст, потому что он уже все, он должен думать в ужасе, как успеть эти все произведения
потому пройти. Потому что, как только будет принят этот стандарт, его начнут по этому стандарту проверять.
Да.
Успел ли ты в первую четверть пройти там фон Визина с Карамзиным, там, во вторую четверть это. Не успел, черт с тобой, вот пусть дети будут списывать по сборнику кратких изложений.
А суть в том, что разница между литературным образованием и естественно-научным, скажем, что если ребенка не тянет к естественным наукам, он к ним больше никогда и не вернется. Он к ним и не вернется, но если он станет физиком, математиком, химиком, и при этом в школе он полюбил читать, он читать будет всю жизнь. И он наверстает то, что он не успел прочитать в школе, потому что в школе он получил главное – привычку читать, любовь к чтению, привычку обсуждать это со своими родными, в школе со своими родителями, позже со своими детьми. И таким образом мы сохраним великую традицию семейного чтения. Вот ведь в чем дело. Чем меньше мы дадим произведений в школе, тем больше мы дадим воздуха литературному образованию.
Вы еще скажите, что в школе надо Гарри Поттера проходить.
В школе нужно проходить
то. А если он интересен, а почему нет?
В школе нужно проходить, во-первых, обязательные произведения, которых должно быть очень мало, а во-вторых, те произведения, которые сочтет правильным учитель, потому что только он знает своих детей. Мы не можем решать за учителя в Забайкале, находясь в Москве.
А вот, как же Борис, единое образовательное пространство?
Единое образовательное пространство обеспечивается стандартом и едиными требованиями к результату образования. А эти результаты, они даются не по списку, они даются как умение, компетенции ребят, умение высказать свое мнение. Это развитие вкуса, которое никак, увы, не проверить. Это умение новое произведение оценить. Главное умение – отобрать свой читательский репертуар. Вот ребенок.
Давайте на примере просто объясним, что одно дело, когда ребенок вышел со школы, и он помнит, там в комком камзоле там был Дубровский.
А это ничего не дает.
Чтение.
Это не чтение, это не литература,
да.
Это не читать.
А другое дело, когда ребенок знает, что было, что Пушкин написал там Дубровского, допустим, да, и там в этой школе не успел прочитать, но он помнит это, и когда ему захочется прочитать хорошую литературу в старшей школе, там, я не знаю, в институте, уже вместе со своими детьми, он возьмет эту книжку с полки, потому что у него нет отвращения вообще к большому количеству литературы.
В этом произведении он увидит главное – это жажду справедливости и желание героев бороться за справедливость ценой личной
Валентин,
неудачи и трагедии.
Валентин, объяснили мы, я надеюсь, и тебе, и слушателям, в чем разница?
Да, да. Я бы хотел, Борис Александрович, за ваши слова зацепиться, что вот в школе привили любовь к чтению, и, значит, дальше он будет читать.
В школьные годы, я имею в виду, в школьные годы.
А кто это должен делать?
Это должны делать все. Во-первых, это должны делать...
Это школы?
Прежде всего,
мне кажется, это семья должна делать.
Прежде всего, это профессиональная обязанность учителя. Угу. Во-вторых, это, конечно же, отеческая, родительская обязанность. Потому что вы не можете ожидать, что ваш ребенок вырастет большим любителем литературы и искусства, если
родители не читают сами.
Если вы к этому не тянетесь и не обсуждаете это на глазах у своих детей. Я помню, что мои родители обсуждали все книги, которые они читали. У них были свои проблемы, у них были свои интересы. Но,
и теперь вы доктор филологических наук.
Да, да, но я знал, что я хочу это обсуждать. И моя дочь тоже сейчас заканчивает докторскую, потому что она знала, что как бы мы в конце концов расстались с мамой, моего ребенка, но мы всегда обсуждали книжки и продолжаем обсуждать. Потому что это и есть традиция чтения. Но люди не обсуждают те книги, которые им не интересны. Не обсуждают те книги, которые не отражают их внутреннего мира и человеческих
если
запросов.
Если идет через насилие, да, оно не принимается организмом.
Да.
Ни молодым, ни взрослым.
Конечно, вот так оно есть. Вы совершенно правы, Александр Борисович. И об этом я говорю, что нужно дать учителю немножко свободы и поверить в учителя. Я видел учителей, которые совершенно замордованы учебниками. И в конце концов, из-за таких списков мы получаем учителей, которые вот 22 года закончил институт, работает учителем и получает вот эти списки. И с утра до вечера читает только это, больше ничего не читает. Это узкий, необразованный учитель. И после этого стандарта
потом у него появляются узкие,
мы не можем
дети.
Этого учителя ни в чем винить, и мы не можем ничего доброго,
вот
хорошего от него ожидать.
Интересно, когда учитель пытается впихнуть в детей ту программу, которая у него есть, вот, ну, те стандарты, которые у него есть. Детям, естественно, это не нравится, потому что им все бегом-бегом от одного произведения к другому. Здесь что-то ухватили, здесь домашку сделали, там еще что-то. А дома же еще надо читать. То есть, помимо всего остального, надо же еще читать дома. И они сидят, родители заставляют. В результате совершенно не вкладывается в голову литература, как и все остальное.
Это просто еще один школьный мучающий
предмет. И родители... И родители же, они что делают? Они обвиняют учителя. Вот ты конкретная, Елена Викторовна, плохой учитель, потому что ты не смог привить.
Не привила любовь к литературе нашему ребенку.
Выхода нет.
Да, я вам скажу, что когда мы делали свои учебники, мои два соавтора, это две мои ученицы, которые были аспирантками и стали замечательными учителями в гимназиях, мы старались, чтобы... были те произведения, которые находят отклик в душе ребенка. Мы старались задавать те вопросы, чтобы дети могли разговаривать на уроке. Потому что на уроке литературы, вы понимаете, в чем разница между литературой и математикой, что на уроке литературы нет неправильного ответа. Сам факт, что ребенок рассуждает о произведении, о литературе, это уже правильно, это уже достижение. Но, к сожалению, наши учебники не вошли сейчас в новые
речи. А вот давайте, кстати, про учебники.
Да.
А вот давайте представим гипотетическую. Нету, вот не будет стандарта. Не будет учебников. Угу. Это трагедия для...
Да, конечно, потому что это некий гид, это путеводитель для учителя. От чего к чему...
Ну, в учебнике тоже идти. Определенный набор произведений.
Да, но так как...
Это та, тоже определенный
так
стандарт.
Так как авторы учебника ученые и учителя одновременно, во-первых, они знают очень много... текстов, чтобы составить учебник, в который входит 18-20 книг, а больше у нас не входит, нужно прочитать минимум в 50 раз больше и их отсеять, и сказать, нет, этот текст не подойдет потому, а этот текст не подойдет потому. Потом у нас 8 лет шла экспериментальная работа в школе. До последнего года я работал в школе как обычный учитель. И это является... некой гарантии для меня, для моей совести, что этот учебник действительно нужен учителю. Вы понимаете, учебник обеспечивает низший уровень методики. Вот хуже этого уровня не будет. А творческий учитель оттолкнется от моего учебника и будет придумывать свое творческое, потому что я не могу угадать...
Я знаю многих хороших, замечательных словесников, которые мне говорили, мы не учим по учебнику, нам учебник
прекрасно.
Не нужен.
Вы видели 100 учителей, а их 20 тысяч. Вот и все. А им нужен учебник. Вы видели 100 великих учителей, а этим 20 тысячам нужен учебник.
Этот ну, так учебник, вот мы им и 400 дадим.
Вы знаете, мы не сможем с вами здесь в студии взять и отменить всю историю методики преподавания литературы. Ей 200 с лишним лет. Сначала считалось, что литературу люди читают, когда захотят. Потом появился Острогорский, который сказал, что это мамы читают своим учителям. Потом появился Шереметьевский, который сказал, знаете, читать мало, надо спрашивать, а что ты понял, а нравится ли тебе это? Потом еще появился, еще, понимаете, я написал огромную книгу, она вышла уже 4-м изданием. Это история методики преподавания литературы в идеях и лицах. Как мы шли по идеям? Мы не можем это отменить. Вы понимаете, это наука... Как это делать? От простого к сложному. и так далее.
Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв, и тогда в заключительную часть нашу войдем. У нас в гостях Борис Ланин, профессор, автор учебников по литературе, доктор филологических наук. Валентин Алфимов, Александр Милкус, мы здесь, собственно, как всегда в студии. В общем, давайте две минуты, и мы возвращаемся. Никуда не переключайтесь.
Родительский вопрос.
Бутылка «Шато Марго» 1787 года. 225 тысяч долларов. «Феррари 250» «Теста Росса» 1957 год. 12 миллионов долларов. Картина Ван Гога «Портрет доктора Гаше» 1890 год. 80 миллионов долларов. Есть вещи, которые со временем становятся ценнее. Но информацию лучше получать оперативно. Слушайте «Темы дня» по будням на радио «Комсомольская правда».
Родительский вопрос.
Итак, мы возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, Александр Милкус. И у нас сегодня в гостях Борис Ланин, профессор, автор учебников по литературе, доктор филологических наук, что немаловажно, до недавнего времени преподаватель литературы, учитель литературы. Да. То есть не просто теоретик, но и практик.
Конечно.
Это очень важно.
Я хочу рассказать маленькую историю, как мои дети стали читающими. Это тоже показательно. Да? Учитель литературы задавал какие-то произведения, они все время их таскали, тогда были эти вот золотые сотня сочинений, пересказы и так далее, и так далее. Появилось, они как раз у меня росли, когда стали появляться книжки Джоан Роулинг «Гарри Поттер». Значит, один вчитался, увлекся, они толстые, но они написаны как раз для подростков. Он прочел, ему стало интересно. Он меня дальше стал спрашивать, что еще вот такого уровня можно прочитать. Я ему посоветовал Булгакова. Он прочел Булгакова, говорит, кого еще? Я говорю, ну вот есть такой хороший философ украинский, Григорий Сковорода, он предтеча Булгакова. Он прочел, я не прочел. Я знаю, что я там пролистал, но я не прочел.
А он интересный?
Он прочел. Он с удовольствием прочел.
Ребенку было интересно?
Да, он ушел, но он уже старше был, он ушел вот в эти дела. И он стал это все читать. Он прочел всего Гоголя. Потому что тоже как бы вот его затянуло
предтеча Булгакова. Очень интересно ребенку читать, конечно.
Ну, это уже там, ну, наверное, лет 16-17 ему было. Кончилось тем, что он притащил из библиотеки третий том Карла Маркса «Капитала». Я говорю, ты что будешь, я прочту.
И он, тут вы взяли за голову.
Он да, прочел, да. А потом я у него увидел к ужасу
не,
своему.
Не, ну, интересно, первый
интересно. А может, третий, я же не помню, что первый. Вот. Потом наверное, первый. Я увидел интересный у него первый. Книжку Чернышевского «Что делать?», вызывавшую у меня в школе ненависть. Я не смог, я помню эту жуткую коричневую обложку, и ненавистную эту книжку. Он ее прочел, ему
по-моему,
было интересно.
До сих пор не
он ушел в это направление, и он сейчас читает серьезные, хорошие книжки, причем читает запоя. Младший, опять же, через Роулинг. Но он уже пошел по-другому. Он говорит, что мне интересно. И он стал читать фэнтези. Потом он стал читать хорошую классику. И американскую, и нашу, Абдайка там, не знаю, а Генри, еще что-то такое. И они оба стали читающими через одно произведение, которое попало в нужное время, в нужный возраст. Вот, то есть, вот, может быть, совсем по-другому мы можем прийти к этому. И учитель должен подбирать такие вот произведения.
Хорошо. На этом примере, может быть, методика преподавания должна быть другая?
А как теперь читать? Читают ли книжки, или читают с гаджетов, или читают с экрана? Меняет ли это что-то? Вот это важный вопрос. Понимаете ли, в чем дело? Сейчас очень важно, что на чтение может работать все. Во-первых, сама книжка изменилась. Понимаете, вот первые книжки, это был свиток, обе руки заняты, нужно было свиток вертеть. Потом появилось то, что мы сейчас называем книга, это кодекс. Угу. То есть нужно, можно было переворачивать тяжелые страницы одной рукой и делать записи, маргинали другой рукой. Появляется читательская интерактивность. Читатель вступает в такой скромный, очень боязливый диалог с автором. А теперь у нас гаджет, у нас есть файл, и читатель может быть активным, влезать в текст, оставлять свои замечания. И эта книжка будет именно его. Этот экземпляр романа будет именно его, потому что там его заметки, его вопросы к самому себе и к автору, его попытки прокомментировать. И это совершенно иной тип чтения. Наконец, у нас никогда не было столько замечательных экранизаций, сколько появилось за последние 20 лет. Это все работает на интерес к чтению. Я хочу только напомнить, что когда появилась замечательная экранизация «Идиота», сделанная Владимиром Бортко, за месяц было продано более миллиона экземпляров «Идиота». То издательство, которое первым с фотографиями артистов на обложке издало это, обогатило, потому что там нет роялти, это Достоевский. И, понимаете, люди стали следить за литературы благодаря этим экранизациям. И к тому же у нас, например, каждые два года, если вы посмотрите, новые экранизации «Войны и мира». Каждые несколько лет новая экранизация русской классики.
Анны Каренины.
Да, у нас все практически классические произведения экранизированы. Это тоже пропаганда чтения и помогает школьному учителю. Наконец, я как автор учебника, я понимаю, что еще один учебник может быть просто учеником незамечен. Поэтому мы записали более
десятка
фильмов, которые в помощь и ученику,
что это другая форма преподавания.
Они в бесплатном доступе.
А где? На YouTube?
Да. На Ютьюбе. Весь этот цикл называется «Уроки литературы с Борисом Ланиным». Бесплатно. Смотрите, ради бога, на здоровье. Кроме того, все учебники, которые когда-либо были поданы на грифование, на включение в федеральный перечень, они непременно по by default, вот по умолчанию, mm-hmm. должны иметь электронную форму, интерактивную. И, конечно же, все эти учебники находятся в сети. И тот факт, что, например, вот сейчас вот мои учебники не вошли в этот перечень, у меня вызывает, кроме боли и горечи, но множество вопросов. Например, главным упреком для учебника 10-11 класса было то, что использовался не тот цвет макета, и что детки испортят глазки в 10 классе. Ну и так далее.
Удивительные претензии. Ну так у нас буквально минута осталась. Давайте итог подводить. Стандарт спасет? Литературу.
Нет, стандарт не спасет, но у меня призыв к нашим учителям, к родителям. Найдите, есть сайт, который, на котором выложены вот эти вот проект стандартов.
Скажите свое мнение.
Вот, вы напишите там свое мнение. Обсуждение идет до конца апреля. Каждый может выложить свою точку зрения, написать, рассказать и так далее. Эти все записи будут анализироваться сотрудниками Министерства просвещения Российской Федерации. Мы можем поучаствовать, мы можем вложить свою лепту в этом. Особенно я прошу учителей русского языка, русской словесности. Это ваша судьба дальнейшая.
И ваших детей, и ваших учеников.
И ваших детей, ваших учеников. Найдите по поиску, я не буду сейчас называть, потому что там сложное название, найдите по поиску. И есть на сайте Министерства просвещения Российской Федерации новость, где есть активная ссылка конкретно на вот эти проекты стандартов. Мы можем изменить все. Мы можем высказать свое мнение, мы можем попросить, предложить какие-то свои выходы из этой ситуации.
Не оставайтесь в стороне, сделайте это, потому что это касается абсолютно всех и каждого. Это касается вас, это касается ваших детей, это касается нашего с вами будущего, в конце концов. Борис Александрович, спасибо вам большое. Спасибо. Борис Ланин, профессор, автор учебников по литературе, доктор филологических наук, был с нами в студии. Александр Милкус, обозреватель «Комсомольской правды», и я, Валентин Алфимов. Это радио «Комсомольская правда». Слушайте нас всегда и везде, дружите со своими детьми и читайте хорошую литературу.
Пустынной улицей вдвоем с тобой куда-то мы идем, и я курю, а ты конфет. И светят фонари давно. Ты говоришь, пойдем в кино, а я тебя зову кабак, конечно. Восьмиклассница. Ты говоришь, что у тебя по географии трояка, мне на это просто наплевать. Ты говоришь, из-за тебя там кто-то получил синяк, многозначительно молчу, и дальше мы идем гулять. Восьмиклассница.
помада, сапоги старшей сестры. Нелегко с тобой, а ты гордишься мной. Ты любишь своих кукол и воздушные шары, но в 10 ровно мама ждет тебя домой. Восьмиклассница. Восьмиклассница.
Родительский вопрос. Максим Шевченко.
Я вот за что люблю «Комсомольскую правду». Сегодня «Комсомолка», не устану это повторять, является практически единственным СМИ в России федерального масштаба, которые дают реальную картину страны.
Радио «Комсомольская правда». Нас есть за что любить.